«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
И снова здравствуйте, друзья дорогие. Владислав Юпов в прямом эфире передачи «Верю, не верю». Рубрика «Вы спрашиваете, я отвечаю». Полюбившаяся вам и нам, и мне тоже. И я в этом эфире прямом отвечаю на ваши каверзные и не очень каверзные вопросы мне, как верующему человеку, как представителю христианства, как служителю христианской протестантской церкви, как пастору реформатской церкви в городе Санкт-Петербург. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Ну и я надеюсь, кто-то из вас подготовился заранее к этому эфиру и сделал себе список вопросиков или один вопросик, уж не знаю, который вы бы хотели спросить у меня, ну или не у меня, в принципе, как таковом, да, Владислава Юрьевича, а просто у верующего человека. И вот вы с удовольствием зададите его мне, как представителю христианства в данном конкретном случае. Это не означает, что мои все ответы будут верными или единственно правильными, потому что на некоторые вопросы представители различных конфессий, деноминаций смотрят по-разному. Есть вопросы, к сожалению, да, в которых у нас нет согласия. Но плюс-минус я стараюсь отвечать так, чтобы это было понятно каждому человеку и было более-менее общим местом у всех христиан. И да, я не занимаюсь какими-то холиварами и специально не стараюсь спорить или принижать представителей других конфессий деноминаций. Иногда что-то я критикую у этих конфессий деноминаций в прямом эфире, но точно так же готов к критике и в наш протестантский адрес. Это совершенно нормально, если происходит прилично, да, прилично. Итак, ставьте лайки, делайте репосты, кликайте, пожалуйста, у себя там на эти пальчики вверх, на колокольчики и все прочее. В описании к этой трансляции есть две ссылки, друзья мои. Ссылка на мой YouTube-канал, там периодически выходит новый контент. Тоже нажмите на подписаться и на колокольчик под любым видео, чтобы получать уведомления о новом контенте, который там, ну, более-менее регулярно, правда, не с одинаковой регулярностью появляется. Но я сделаю то же самое сейчас на своих страницах в социальных сетях, поставлю лайки, сделаю репосты и прочее, кроме комментариев. Комментариев я не напишу пока у себя, но, надеюсь, их напишете вы уже с вопросом. Если вопросов у вас нету, можете просто, пожалуйста, написать, откуда вы нас смотрите, где вы нас слушаете, потому что это тоже помогает этому эфиру развиваться. Чем больше лайков, репостов, комментариев, тем больше алгоритм социальных сетей выдает это видео в рекомендациях другим, и, соответственно, больше людей может посмотреть этот эфир прямой, и, соответственно, будет больше будет замечательных вопросов в комментариях. Я готов на любые вопросы. Да, наверное, на некоторые из них я не смогу ответить в силу, там, может быть, неготовность отвечать на этот вопрос прямо сейчас, вот так быстро. А как вы знаете, особенностью данного эфира является то, что я не читаю вопросы заранее, не обдумываю их, и весь эфир идет в таком блице, да. Я быстро читаю ваши вопросы и стараюсь быстро, как можно коротко на него, короче на него ответить, чтобы было больше, опять же, интересных вопросов в нашем эфире. Ну, я надеюсь, что и не менее интересных ответов. Ну и так, сейчас буквально еще 2-3 мгновения, и я начну читать ваши вопросики, которые вы прислали. Ну вот, например, человек написал, очень категорично сначала начал заявлять, сделал категоричное заявление: наука точно доказала, Бога нет. Почему же до сих пор столько верующих людей в современном мире? Очень много тут ложной информации в этом вопросе содержится. Во-первых, в первом утверждении, что наука точно доказала, что Бога нет. Наука никогда не занималась доказыванием факта отсутствия Бога. И я вам больше скажу, маленький секретик, в принципе, невозможно доказать отсутствие чего-либо в природе. Вы не можете доказать, например, отсутствие розового единорога. Это невозможно сделать все с точки зрения обычной банальной формальной логики. Наука никогда не ставила перед собой подобных задач вообще, в принципе, по определению доказать, что Бога нет. Поскольку она занимается совершенно иными вопросами, она занимается исследованием фактов, чаще повторяемых фактов и явлений, если мы говорим о исторической науке, ну, исторических явлений, событий жизни, да, наблюдаемых, значит, в этом мире, да, а все, что касается чего-то там трансцендентного, выходящего за пределы, да, вот этого с научного подхода, не является объектом научного исследования вообще. Поэтому никогда не заявляйте это жутко неверное утверждение, что наука точно доказала, что Бога нет. Или, а попробуйте ко мне с научной точки зрения доказать, что Бог есть. Это, в принципе, невозможно. Наука этим не занимается. И делая такое заявление, люди просто, как минимум, показывают свою, ну, не очень полную осведомленность о том, что есть наука и что является предметом исследования науки, научного метода, да, ну вот, как минимум это показывает. Увы, или к счастью, да, бытие Бога с помощью науки доказать невозможно, как и его отсутствие, но это не означает, что Бога нет, да. Но надо очень для себя уяснить важную вещь. Существование Бога в принципе не может являться предметом научного опровержения. И можно с помощью, например, философских каких-то доводов и логических доводов доказать бытие Бога, да? Ну, вот, онтологическая форма доказательства бытия Бога, я их когда-то даже приводил в одном из эфиров давно-давно, пару лет назад, и, может быть, если там запрос будет, то можем как-нибудь в следующем эфире разобрать вот эти самые, ну, основные формы доказательства бытия Бога с точки зрения обычной логики и философских каких-то заявлений, философских постулатов. Христианство – религия, проповедующая рабство, потому что каждый верующий должен считать себя рабом Божьим. Это унизительно для свободного человека. Как может человек 21 века считать себя чьим-то рабом? Я вам скажу большую тайну, хотя к вопросу не имеет никакого отношения. Сегодня в мире насчитывается самое большое количество рабов за всю историю человечества. И самое интересное, что чаще эти люди, которых мы бы назвали рабами. У меня друг, например, занимается вызволением людей из рабства. Ну, вот, у них есть даже проект неволя.нет, если не ошибаюсь, так называется. Так вот, многие люди, находящиеся в рабстве, они, даже когда их пытаются оттуда из этого рабства забрать, они не хотят или возвращаются, просто им комфортно и удобно быть в том контексте, в котором они пребывают. Поэтому, на самом-то деле, неправда, что для любого современного человека унизительно быть рабом. Для многих это сознательный выбор. Что касается вообще рабства. Современный человек смотрит на рабство, начитавшись книжек про афроамериканское рабство, там, про крепостное право и прочее. Но дело в том, что когда Библия говорит о рабстве, да, человека, о рабском положении человека перед Богом, то она имеет в виду немножко другие совершенно вещи, а не то же самое, как в «Хижине дяди Тома». Например, если вы читали, такая толстая, слезливая книжечка, в детстве я ее когда-то читал, но, по-моему, даже не дочитал, но неважно. Так вот, рабство в христианском понимании, оно совершенно иного, качественного, иного рода. Когда человек называется рабом Божьим, он подразумевает, что, он признает богоцентричность этого мира, то есть он признает, что Бог является источником всего, творцом всего, создателем всего видимого и невидимого мира, что Бог является источником истины, любой истины, да, и закона. И он признает главенство Бога в этой системе координат, да, где Бог в центре, а он на периферии. Вот в двух словах, что означает быть рабом Божиим. Кстати, если уж мы говорим о том, что унизительно считать себя рабом Божиим свободного человека, ну, смотрите, вы живете, каждый из вас живет в какой-то стране, не знаю, в какой, может, в России, может, в Беларуси, может, в Казахстане, в Китае, в Америке, где угодно, нас смотрят по всему свету, и вы, становясь гражданином этой страны, добровольно подчиняете себя уголовному и гражданскому кодексу той страны, в которой вы находитесь. Более того, при процедуре принятия гражданства любой страны ты обязан дать клятву верности этой страны. Да? То есть ты себя ставишь в заведомо уничижительное или заведомо зависимое положение от законов этого государства. То есть вы, в каком-то смысле вы становитесь рабом Божьим добровольно. Рабом государства добровольно причем. Вот такие дела. Ну, вот. В христианстве, я опять же повторюсь, рабство не имеет в виду то же самое, что афроамериканское рабство. Это понимание того, что Бог находится в центре всего, источником всего является законы, истинные правила поведения. Причем законов не только нравственных, моральных, но и законов бытия. Например, закон всемирного тяготения тоже закон Божий. Надо тоже понимать. И ты понимаешь, кто является источником всего, понимаешь свое место в этом мире. Да? Ты не король, ты не царь в этом мире. Но от тебя мало что зависит, естественно. Это даже, об этом даже и рассуждать не нужно. Никто из нас не способен свою жизнь проследить даже там на пару минут вперед, да? Никто не знает, когда он умрет или будет убит, может быть, убит, да? Такие дела. Ну вот, и ты вот все в этой системе координат существуешь. Бог – центр всего, я – человек, творение Божие, но созданное по образу и подобию, между прочим. Его, как нам об этом говорит Священное Писание. Правда ли, что обилие знаний мешает чистой вере? Я не очень понимаю, что значит чистая вера, если честно. Для меня максимально непонятна фраза «чистая вера». Что вы имеете в виду, было бы интересно, конечно, узнать. по чистой верой. Надо понимать, что есть такое слово умное, я сейчас поумничаю, гносиомахия. Так вот, гносиомахия – это отрицание познавательных усилий человека. То есть, когда ты, если ты являешься последователем этого гносиомахии, ты отрицаешь возможность и необходимость в том, чтобы этот мир познавать, окружающий. Это всю жизнь в церкви считалось полной ересью, полной ерундой. И более того, церковь на всем протяжении своего существования гигантское количество денег тратила на спонсорство разных ученых. Все существующие сегодня самые главные, там несколько десятков университетов мира, все, подчеркиваю, самые главные. Я к этому не отношу МГУ, к сожалению, да, какой-нибудь, или СПбГУ. Вот, если мы говорим о международных авторитетных университетах, все они были созданы когда-то на базе церкви, как семинарии, в которых в том числе изучались естественные науки. И потом они разрослись до Кембриджа, да, например, там, до Оксфорда и до других известных университетов мира. Всех их создала церковь. Поэтому на самом-то деле церковь всегда... И вообще надо понимать, что сама, значит, способность познавать мир окружающий и быть в этом последовательным является производной, это учение является производной, этот взгляд из богословия, да, утекает, прямо утекает из христианского богословия. Ну, вот. И более того, Бог нас везде призывает в Библии размышлять, рассуждать, исследовать, познавать самого себя, других. Угу. Ну, такие дела. Поэтому христианство — это не бабушки в платочках, ставящие свечки в сельском храме, или не смотрящие в пол молодые девушки в платках, не смеющие поднять глаза, это не бородатые мужики, или, вернее, не только бородатые мужики, в только что пахавшие землю, это еще и известные на весь мир ученые, исследователи, астрономы, биологи, генетики, программисты, бизнесмены, политики. Это тоже про христианство по всем, да? А как вы думаете, можете ли вы, не знаю, там, у кого, я не знаю, да, что-то мне вот как-то вот сейчас в голову почему-то ничего такого не приходит, ну, там, Исаака Ньютона, предположим, назвать глупым человеком. А ведь он был верующим, Ну, например. Например. Так, Вячеслав. Здравствуйте, хорошего общения и благословения всем от Господа нашего Иисуса Христа. Спасибо. Виталий Гуринов. Нас смотрят по всему миру. Четыре смотрят сейчас, 2 минуты назад. Вы, Виталий, смотрите сейчас в одном конкретном месте. У нашего проекта Theos Media от 7 до 17 миллионов просмотров в месяц. Одновременно сейчас эта трансляция идет в несколько десятков мест, и везде их смотрят разное количество людей. Поэтому нет, у нас есть официальная статистика, которую мы, в общем-то, предоставляем заинтересованным сторонам, ну, к которым вы не относитесь, естественно, от 7 до 17 миллионов просмотров ежемесячно на наших эфирах. Виталий, как вы относитесь к православному мыслителю, отцу Александру Меню? Мудрый и образованный батюшка, вопрос. Слушайте, я открою вам тайну, Виталий. Я даже в 12 лет как-то украл его книгу из книжного магазина. У меня не было денег, а книгу я очень хотел. Называлась «Таинство, слово и образ». Эта книга, она у меня долго была дома. Я ее не один раз читал, перечитывал. Я отлично отношусь к Александру Меню. Это великолепный человек, очень настоящий евангельский верующий, в самом прямом понимании этого смысла. Он очень много сделал для развития церкви православной в Российской Федерации, ну и на сначала в Советском Союзе, потом в Российской Федерации. Очень жаль, что он так рано ушел из жизни, но, видимо, такая была воля Божья. Ну вот. Очень много книг он хороших писал, но самый известный — это там, «Сын человеческий», например, да, опять же, «Таинство, слово, образ» и многие другие. Очень положительно отношусь к нему. Кстати говоря, церковь его не однозначно принимала православным, потому что он, во-первых, был родом не из РПЦ, а из апостольской православной, ой, пардон, катакомбной церкви, да, ну вот, ну, то есть не совсем входящий в то, что официально признавалось русской православной церковью. Ну, вот, изначально он там был рожден, в ней воспитан, в катакомбной церкви. Первое. Второе, он очень многие практики перенимал у евангельских христиан. Например, он был первым православным священником, который ввел в храмах у себя сначала в храме, потом он эту идею развивал, пропагандировал библейские группы, так называемые малые группы, которые повсеместно есть у протестантов, евангельских верующих, да, то есть мы собираемся не только в воскресенье, мы еще собираемся по домам, или там в кафе, или в зуме, среди недели и изучаем библейский текст, либо какие-то христианские книги читаем вместе. Вот Мень был первым православным священником, который это ввел в православную церковь. За что ему огромный респект и уважуха. Респект и уважуха. Одну секундочку, сейчас я открою вопросики. Можно ли быть нравственным вне религии? Если да, то зачем тогда вообще нужна религия? Хороший вопрос, очень крутой. Нравственным человеком вне религии быть, конечно же, можно, естественно. И любой адекватный, психически здоровый человек вполне способен себя понимать, что есть хорошо, что плохо, иметь какие-то нравственно-моральные устои, да, у себя, ну, вот, и соблюдать их, он может быть вполне честным. У меня, например, есть мой достаточно близкий друг, атеист, известный ученый, который давно-давно еще говорил, что я типа не вру, потому что, ну, врать невыгодно в перспективе, да, но длительной. Зачем мне врать? Вот патологически честный человек, он не врет, ну, вот, не обманывает. Может быть, это лукавит и не договаривает, может быть, я не знаю, насколько его хорошо, в смысле, не все моменты его жизни, но вот он заявляет, что врать ему невыгодно, он не изменяет своей жене, он верный отец и муж, да, и прекрасный, и нравственный человек, кстати, изучающий христианство, как объектом его научного исследования является религия. Он религиовед, антрополог. Нравственным можно быть религией, но дело в том, что цели и задачи у нравственности и религии немножко отличаются и вообще совершенно отличаются. Нравственность, она упорядочивает отношения между людьми в обществе. То есть, грубо говоря, нравственностью может быть просто всего лишь коллективный договор, да, чтобы нам было, вот собрались, не знаю, там, где первобытные люди или там Руси, Новгородская Руси, да, Вече Новгородская, собралось и решило, что нам жить безопасно вместе, и всем было хорошо, и все развивались, богатели, а не беднели. Давайте мы примем закон, да, а регулировать отношения на высшем уровне в нашем Новгороде и прилегающих деревнях будет Новгородская Веча, да, такой орган, типа, не знаю, вполне возможно, это можно назвать предвозвестником парламентской республики, да, вот Новгородская Веча, когда вот наиболее уважаемые люди собирались, вернее, собирался Веча, мог собраться весь город, но там в любом случае были какие-то старцы, да, которые имели большего авторитета. Так вот, нравственность, опять же, она регулирует отношения между людьми в обществе, это такая горизонтальная связь. Религия – это то, что описывает отношения Бога с человеком, да, ну вот. Вообще, слово «религия» – одно из определений – это восстановление утраченной связи с Богом. Вот лангтанцы и Августин, да, они вот таким образом описывали, определяли слово «религия». Это восстановление утраченной связи с Богом. И хотя, естественно, Библия очень много говорит о морали, о нравственности, в Евангелиях, в Библии вообще очень много о том, как быть нравственным, что это хорошо. Тем не менее, в первую очередь, религия помещает человека в правильную систему координат, где Бог является центром всего, источником всего, как я уже чуть выше говорил. И религия нам нужна именно для того, чтобы в нашей жизни состоялось самое главное событие, а главнее его и важнее его нет вообще другого. Ну, по нашему мнению, нет ни одного события в мире, это восстановить утраченную связь с Богом. Вот когда Бог с помощью там, Духа Святого, Библии, эту связь для нас восстанавливает, вот это и есть цель религии. А дальше уже в контексте взаимоотношений человека с Богом и с церковью, он возрастает в познании Бога и в своей личной нравственности. При этом совершенно очевидно, что мы можем встретить с вами много христиан, которые являются не очень нравственными или совсем безнравственными людьми, но считающие себя христианами. Точно так же, как мы можем встретить с вами массу атеистов или агностиков, которые являются высокоморальными, высоконравственными существами, людьми. Так, идем дальше. Если человек живет праведно, но неверующий, он для Бога по определению хуже любого верующего. Ну, в этом вопросе тоже находится не очень ясное, четкое понимание, что является праведностью. Праведность – это не означает, что человек ведет себя идеально с нравственной точки зрения. Не это праведность. Или, вернее, она себя включает в себя, и это тоже нормальное поведение и коммуникация с окружающими людьми, да, здоровую, экологичную, как сейчас говорят. Но праведностью с точки зрения Писания является не это. И человек по определению вообще не может быть праведным, в этом смысле, святым, идеальным. Написано в Библии, что все согрешили и лишены славы Божией. И мы с вами прекрасно понимаем, что каким бы человек ни был каким бы он ни казался нам высокоморальным, нравственным существом, личностью, да, в любом случае в его жизни были, есть и будут какие-то косяки, какие-то грешки, которые он совершает. И в любом случае он грешник в этом смысле. Бог, конечно, любит всех людей как свое творение, но в особых отношениях он состоит в любом случае со своей церковью, то есть группой верующих людей. Бог любит всех и все, но у него есть церковь, которую он создал как особый феномен, скажем так, жизни, да, на земле. И, конечно, у него более особые отношения именно с церковью, потому что именно только церковь в ее высшем понимании, да, то есть вселенская церковь, она спасается. Именно часть церкви, люди, являющиеся членами церкви, этой вселенской, они спасены. Да, они, их спасенность уже гарантирована жертвой Иисуса Христа. Поэтому и праведность в этом смысле является, опять же, пребывание изначально в правильных отношениях с Богом. Вот. Это первый аспект праведности, а второй, в любом случае, мы не можем быть праведными, в смысле святыми, и только жертва Иисуса Христа делает нас праведными в глазах Бога, потому что Христос заплатил за нас своей смертью, за наши грехи. И только в союзе со Христом, это уже какие-то богословские термины начал говорить, мы можем быть праведными. Как сказал Мартин Лютер, тот человек, от которого, как считается, пошло лютеранство, simul iustus et peccator, да, и праведник, и грешник. То есть мы праведны в глазах Бога, благодаря жертве Иисуса Христа, но грешны все еще, потому что Бог нас еще не до конца восстановил. А вот когда будет второе пришествие Иисуса Христа, Бог нас полностью восстановит, и мы уже станем праведными уже на 100%. И более того, праведный человек, допустим, ну, он может быть действительно высокоморальным и нравственным, но отвергая причину своего существования, отвергая источник своей жизни, отвергая Бога как своего истинного отца, царя, суверена, уже в этом смысле он согрешает, потому что он не признает власть, единственную власть, абсолютно существующую в этом мире. А это уже как бы тоже является нарушением, ну, закона, да, в каком-то смысле. Я надеюсь, я хоть как-то ответил на ваш вопрос. Хоть как-то. Так, у нас еще комментарии есть. Юлия, добрый день. Всегда хотел поговорить на тему... Так, еще секунду, чуть выше там. Виталий, спасибо Бог за ответ, пастор Владислав. Спасибо вам за комментарий, Виталий. Юлия, добрый день. Когда я хотел поговорить на тему того, была ли первая жена у Адама или Лилит. Много читал об этом. Ну, есть такие легенды, что, да, что у Адама была первая жена Лилит, которая была не очень хорошей девочкой. И в итоге, значит, многие вот эти всякие колдуньи, да, считают ее даже прародительницей этого всего злого мистического колдовства. Но у нас нету ничего, никаких данных для этого, чтобы это утверждать. У нас есть Библия, книга, которую мы считаем богодухновенным, единственным богодухновенным писанием. И в этой книге ничего об этом не сказано. И не может быть никаких других источников, кроме Библии, о библейских героях. Ну, явных таких, ну, скажем, верных, истинных, с библейской исторической точки зрения. Но такие легенды ходят. Но, опять же, они никак, ничем, нигде... То есть на протяжении, во всех 66 книгах Библии нет ни единого упоминания об этом, ни единого вообще. И наоборот, скорее, читая первые книги, первые главы книги Бытия, мы скорее прочитываем там о том, что все-таки Ева была единственной женой Адама. Правда ли, что психология и христианство несовместимы? Тут очень важно понять, определить дефиниции, да, что мы называем психологией. Что такое психология вообще? Потому что многие люди, которые, многие верующие, например, которые отрицают психологию, они просто совершенно полностью или не понимают, чем вообще занимается психология, что вообще такое психология. Но они от кого-то услышали, какого-то авторитетного для себя человека услышали или прочитали, что психология – это зло, неуместное, так сказать, для честного христианина, и начали повторять эту бездумную совершенно фразу, разнося ее, значит, по городам и весям. Ну вот. А если бы они хотя бы в Википедию заглянули, например, такие люди, хотя бы в Википедию, и прочитали, чем занимается психология вообще, как наука, хотя некоторые считают ее всего лишь дисциплиной, но это не важно сейчас, то они бы увидели, что никакого принципиального противоречия психологии и христианства в принципе не существует. По определению не существует. Вопрос в том, что как христиане могут быть недобросовестными, И как христианские священники и пастыри могут быть добросовестными, так и психологи могут быть добросовестными. Как христианские священники и пастыри являются грешниками, так и психологи являются грешниками, тем более, если они неверующие люди. И поэтому, конечно, какое-то мирское такое, мирское слово мне нравится, такое вот светское мировоззрение иногда проникает в психологию, и, допустим, от недобросовестного психолога можно услышать совет развестись, например, мужу и жене, да, если у них плохие отношения. Ну, вот. А психолог вообще ничего не может советовать. Он не тот, кто советует, он не тот, кто решает проблемы. Психолог – это человек, который умеет задавать правильные вопросы. Вот, в первую очередь. Он умеет задавать правильные вопросы вам для того, чтобы вы на них нашли ответы, и вы сами взяли ответственность за себя, за принятие решений, да? Ну, вот. Вот и все. Но вот, психологи очень полезны, и я часто сам людей отправляю к психологам. Кстати, у нас есть чат духовно-психологической поддержки theos.fm/online/, это касается черта вправо, theos.fm/online. На том проводе, на том конце провода как раз находятся психологи, дипломированные, но при этом еще и христиане. И они могут вам помочь найти ответы на вопросы каждый будний день с 12 часов московского времени до 20 часов московского времени. Пожалуйста, пишите, если вы нуждаетесь в духовно-психологической поддержке, вот туда, туда я вас всех отправляю. Кстати говоря, есть такой известный, очень ну, святой, преподобный Исаак Сирин, да, христианский автор, скажем так, очень знаменитый. Так вот, один из классиков психологической науки, Уильям Джемс, он, когда прочитал некоторые работы преподобного Исаака Сирина, он воскликнул: так это же величайший психолог. Потому что на самом-то деле христианские, ну, батюшки, вот вообще любой пастор должен быть хорошим, ну, или стремиться к тому, чтобы быть хорошим душепопечителем. Хотя бы стремиться к этому. Он должен понимать природу человеческих страстей лучше, чем в среднем какой-то далекий от пасторства, священнослужительства человек. Хотя в среднем любой верующий христианин уже понимает движение всех этих человеческих страстей лучше, чем средний светский человек, да, по определению, потому что Библия на многие процессы описывает, открывает нам глаза на многие вещи, которые происходят в сердце человека. И мы, видя эти закономерности, начинаем лучше понимать окружающий нас мир. Тем более, когда речь идет о таком величайшем, опять же, проповеднике, авторе христианском, как Исаак Сирин. Почему у верующих есть страх перед Богом, если, как они утверждают, Бог есть любовь? Да, в Библии написано еще... Во-первых, смотрите, давайте с конца начнем. Мне больше всего не люблю, когда я прихожу в церкви, особенно евангельские, и вижу надпись, большую надпись на стене: «Бог есть любовь». Меня прям начинает немножечко возмущение во мне зарождаться, потому что фраза «Бог есть любовь» – это правда. Но это только часть правды о Боге. Библия нам говорит о том, что и Бог есть огонь поедающий, например. Бог есть судья праведный и так далее и тому подобное. Если для верующего человека «Бог есть любовь» – это очевидная фраза, совершенно очевидная, мы купаемся и осознаем эту Божью любовь, направленную к нам, на нас, то фраза для атеиста, особенно воинствующего атеиста, «Бог есть любовь», который в Библии видит только убитых детей, разрубленных беременных женщин, сожженные города, потопленный мир и прочее, прочее, то для него фраза «Бог есть любовь» вообще максимально неочевидна. Максимально неочевидна. Это первый момент. Второе, когда Библия говорит о страхе Божьем, а есть еще замечательный стих «Начало мудрости есть страх Господень», то под этим страхом, конечно, мы частично понимаем и такой вот, скорее, животный страх, наверное, да? Кстати, я недавно в церкви проповедовал о страхе Божьем, ну, вот относительно недавно. Мы, конечно, имеем в виду и животный такой страх, потому что мы даже в Библии читаем, что когда даже не Бог, а ангелы Божьи являлись перед людьми, то они в страхе падали на колени от ужаса, да, ну вот, и слышали фразу «не бойся», да, «не бойся», «встань, не бойся». Почему мы говорим о страхе Божьем, когда говорим об отношении с Богом? Потому что Бог максимально святой человек, святой человек, максимально святая личность, абсолютно святой, Бог абсолютно святой. И поскольку нет ни одного праведного человека на земле, то наша греховность, отражаясь в Божьей святости, становится для нас более ужасной, чем мы ее видим в повседневной жизни. Когда человек встречается с Богом через Священное Писание, через таинство церкви, через какой-то личный мистический опыт, то, встречаясь с этим святым Богом, он, конечно, в страхе ужасается, да, от того, что насколько он грешный. «Горе мне», — писал, да, Исаия, «горе мне, да, я человек с нечистыми устами». Когда он встретился лицом к лицу практически с небесным воинством, скажем так, да, с ангелами. Извините, пожалуйста. Ну вот, и этот страх наш перед Богом, это является проявлением нашей осознанности, нашей греховной природы. Мы понимаем, осознаем свою греховную природу, и это ужасно. Грех смерти. Мы почитаем Бога, это проявление нашего благоговения перед Богом, нашего понимания, кто есть Бог, насколько Он велик, праведен, свят и прочее, прочее, многое-многое другое, и насколько мы перед этим Богом грешные, заслуживающие наказания люди. Но при этом, тем не менее, Бог этот создал нас по образу и подобию своему. То есть нас, наше достоинство человеческое определяется в первую очередь не тем, что мы являем какую-то ценность свою сами по себе. А наше достоинство человеческое определяется подобием Божьим. Вот. И поэтому мы можем утверждать, заканчивая уже ответ на этот вопрос, мы можем утверждать и то, что Бог есть любовь, и то, что Бог есть огонь поедающий, и мы можем призывать иметь страх Господень других людей, потому что все это грани одного алмаза, да, который можно назвать нашей верой, да, грани одного алмаза. И там очень много этих граней. Так, друзья, пойдем дальше. Ставьте лайки, делайте репосты, пожалуйста. Уже 32 минуты у нас. А следующий вопрос. Ну вот как раз про образ Божий, представляете? Если человек образ Божий, значит это, что он может пренебрежительно относиться к животным. Это означает ровно обратное. Если человек, мы признаем, что мы образ подобие Божие, ну, то мы не можем пренебрежительно относиться к животным. Бог, когда создал этот мир, Адама и Еву, он дал Адаму и Еве четкое, ясное, так называемое культурное поручение, так это называется в христианстве, культурное поручение, которое включает в себя... в том числе и заботу о животном мире, об окружающем пространстве. То есть, на самом-то деле, экология – это прямо вытекающая штука из христианства, экология, да? Чтобы мы нормально относились к природе, к животным. Да, мы их употребляем в пищу, но вот животных, хотя не все люди это делают, и это право дал нам Бог употреблять пищу животных, рыб и вообще всех вот этих существ. Но при этом это не означает, что мы можем там, бросить бумажку мимо урны, или окурок, не дай бог, да, выкинуть с балкона, или не убирать за своими собаками во дворе, когда мы с ними гуляем, или очень безответственно относиться к нашим шашлыкам в лесах, так что потом в лесах горят, да, и загрязнять воду, окружающую нас, да, реки и озера. Нет, ровно наоборот, ровно наоборот. Бог наделил нас правом быть теми, кто управляет окружающим миром. А ни один разумный управленец, ни один разумный менеджер, тем более, если мы говорим о том управлении, которое Бог нам поручил, не будет пренебрежительно относиться к тому, чем он управляет. Правда ли, что христианство проповедует о вечной жизни одной лишь души, а тело рассматривают лишь как временное прибежище для этой бессмертной субстанции? Поэтому цель христианина – достойно прожить земную жизнь, освободиться от своей телесной оболочки и далее существовать уже в виде бесплотной духовной сущности. К сожалению, неоплатонизм и манихейство очень сильно проникли и в христианскую церковь тоже. А как раз-таки манихейство и неоплатонизм, они пренебрежительно относятся к телесной субстанции, низводя ее всего лишь до такого грязного, испорченного, греховного набора молекул, скажем так, да? Ну вот. Но на самом-то деле нет. Христианство никогда не проповедовало, Библия никогда не проповедовала о вечной жизни одной лишь души. Наоборот, когда мы говорим о вечности, мы сейчас вот живем в своих телах. Потом мы умрем. Потом Господь придет на землю еще раз, всех воскресит и преобразит. То есть мы, как в Библии написано, не все умрем, но все изменимся, да, то есть живых он и преобразит, а мертвых воскресит уже в каком-то ином теле, но в теле. Полностью будет преображена планета, на которой мы живем, И это будет идеальный мир, где не будет уже ни войн, ни боли, ни страданий, ни болезней, ни ужасов, ни одиночества, ничего. И мы будем в этом телесном, физическом мире жить в телах. В этих, но в других. Под этим небом, но под другим. На этой земле, но немного иной. Вот такие дела. Поэтому ни в коем случае христианство, опять же, мы, к сожалению, некоторые деноминации христианские очень пренебрежительно относятся к телу человека, но само христианство, сама Библия никогда этого не проповедовало. Никогда. Наоборот, ценность человека, человеком вообще с точки зрения Библии является вот именно соединение телесного и внетелесных элементов, да, души и тела. Так это можно назвать. Только это и является полноценным человеком, да? Соединение души и тела. Почему протестанты отвергают монашество? Много было святых монахов, Антоний Великий и многие другие. Христос сам здесь тоже пример безбрачной жизни. Безбрачие не является априори указанием на монашескую жизнь. Я знаю много протестантских служителей, которые по собственному решению решили вести безбрачный образ жизни по разным причинам, причем добровольно. Да? У них вполне все хорошо со здоровьем, со всеми делами, с психикой тоже нормально. Просто они решили, что для них служение является настолько важным занятием, что они не хотят отвлекаться на создание семьи и ухаживание за семьей и детьми. Поэтому безбрачие не является указанием на монашество. Почему протестант отвергает монашество? В целом, да. Хотя не все, потому что я точно знаю, что есть протестантские монастыри, хотя это странно очень для меня звучит, но есть монастыри, которые организовали именно протестанты, там лютеране в том числе и некоторые другие, они живут такими коммунами, монашеский образ жизни. Почему протестант отвергает монашество, я уже объяснил чуть выше, потому что, несмотря на то, что мы имеем действительно очень много литературных артефактов, скажем так, написанных монахами известными, и мы ценим эти труды, то есть даже если мы не являемся православными, мы все равно читаем и католическую литературу, и православную литературу, и видим в ней ценность определенную, духовную назидательность. Тем не менее, монашество, оно, опять же, извратило, на мой взгляд, само место человека в этой жизни. Оно извратило понимание антропологии человека, то есть природы человека. Опять же, пытаясь стяжать духовные дары, при этом максимально пренебрежительно относясь к своему телу, отвергая его буквально, усмиряя свои страсти постом и всем прочим. Вы же знаете, были такие даже столпники, да, которые там стояли на столбе недели, месяцами, пока там их ноги не съели червяки. Ну, вот, мы считаем, что это неправильный подход к антропологии, к природе человека, к месту человека в этой жизни. Бог нас в этот мир поставил не для того, чтобы мы избегали этого мира. Бог нам в этот мир поместил, чтобы мы преображали этот мир, делали его лучше, сложнее. Даже смотрите, что Адам и Ева жили в саду и ходили голышом до некоторого времени. Но жить в будущем веке мы будем уже не в саду Эдемском. Это не возвращение в прошлое. Бог нас не возвращает в прошлое. Он нас помещает в град Иерусалим, да? В небесный Иерусалим помещает нас, который спустится с небес, и вот он будет здесь, да? Ну вот, наоборот, активная позиция в жизни человека – это то, что, как мы думаем, как мы считаем, на основании Священного Писания, требует от нас Господь Бог. Но опять же, мы не отвергаем монашество, в смысле, там, ненавидим монахов, да, или как-то пренебрежительно к ним относимся, или уничижительно. Нет, ни в коем случае. Просто мы считаем, что этот подход… Кроме того, я в свое время, например, получил очень серьезную травму религиозную, именно читая монашескую литературу. Я уверовал в 10 лет, уверовал через протестантов, но потом так получилось, что я принял крещение в православной церкви, и я тоннами потреблял книги христианские, которые покупал в Санкт-Петербурге, в Александре Невской лавре, ну, или бабушка мне покупала. Ну, кроме той книги Александра Мини, которую я украл, к сожалению, в магазине, да? Ну, вот. И я воспитывался первые несколько лет своей христианской жизни на монашеской литературе. И это серьезно меня травмировало тогда, потому что я вдруг понял, что вот такую жизнь с реальностью я никак не могу совместить. Никак, это невозможно. Идеал христианской жизни по этим книгам считался монах. И лучше монах-отшельник, инок, да, самый вообще вот самый такой вот конкретный монах. Ну вот, а мирские люди, все условно мирские, они как бы вот как-то вот не совсем люди даже получаются. Ну, вот. Жалко их, да, плакать о них нужно. Ну, вот. И я понял, что я не смогу с такой христианством вместе с окружающим пространством, с моей жизнью. А когда Бог меня привел в евангельскую церковь, я тут увидел, оказывается, что все можно совместить. Если мы Библию читаем внимательно, если мы делаем правильные выводы из чтения Библии, то все, оказывается, совмещается. И монашество тут совершенно не нужно. Почему в церкви нет единой позиции по каждому из общественно важных вопросов? Потому что, во-первых, мы, наверное, в данном случае мы не можем говорить о церкви, в смысле вселенской церкви. Мы должны говорить о церкви как о поместных церквях или о конфессиях, деноминациях. И каждая конфессия, деноминация, она росла в своем контексте. У нее был свой культурный какой-то внутренний код. Она развивалась по каким-то особым правилам, законам. Хотя даже внутри православной церкви, например, если вы сравните, не знаю, там, службу где-нибудь, ну пусть будет там, в Петербурге или в Москве, в любом храме православия, да, и потом вы поедете в Эфиопию или вообще в страны Африки, и вы весьма и весьма удивитесь тому, как там проходит служба. Очень сильно удивитесь. Или вы сравниваете, будете сравнивать храмы, например, по там, русской православной церкви, предположим, те же самые, и, ну, не знаю, там, греческие храмы, предположим, грузинские храмы. Они тоже будут очень сильно отличаться по архитектуре, по внутреннему убранству. Другая культура, другой был запрос, и по-другому формировался ответ. Но по с каким-то критически важным, действительно очень глобальным вопросам, церковь плюс-минус в своих позициях, в своей позиции, ну, едина. Ну, плюс-минус, опять же. Ну, вся церковь считает, что аборт – грех. К сожалению, не вся церковь считает, что гомосексуализм – это грех. Но и в этом случае позиция у людей более-менее, она одинаковая, да? Все считают, что там, убийство, это уже не аборт, тоже грех, да? Хотя делают уточнение, что есть еще законное убийство, но это уже отдельный разговор совершенно. Но, вообще-то говоря, наверное, не задача церкви давать одинаковый, единый ответ по каждому из общественно важных вопросов. Задача церкви все-таки проповедовать Евангелие и формировать внутри себя правильных, настоящих, ответственных последователей христиан, которые в совокупности и будут формировать правильную позицию по каждому из общественно важных вопросов. Ну и то, опять же, жизнь в России, она одна, а жизнь в Сомали, она совершенно другая. И церковь и там, она имеет какое-то мнение по каким-то важным вопросам, но эти мнения могут быть очень разными, потому что эти страны очень разные. Проблемы очень разные у них. Вызовы очень разные. И жизнь там в спокойном городе, мегаполисе, где у тебя есть все, интернет высокоскоростной, доставка 24 часа любой еды, и что ты хочешь, и питья, такси, каршеринги и прочее, прочее. И жизнь, опять же, в Сомали там, или где-нибудь в Уганде, это совершенно другая жизнь. И поэтому вроде бы церковь одна, а вызовы на самом деле разные. И даже по одним и тем же вопросам могут быть разные ответы, к сожалению. И это не проблема. Это просто надо понимать, что контекст у этих вопросов и ответов очень разный. Опять же, в Уганде один контекст, а в Милане другой контекст. Воруешь, убиваешь, насилуешь – это не страшно, если перед смертью уверовал Христа. Это вопрос классический для скептиков, атеистов и воинствующих атеистов в том числе. Но, к сожалению, опять же, он вызван совершенно полным непониманием того, как все это дело работает. Нельзя утром изнасиловать ребенка или убить бабушку у сберкассы за ее пенсию, вечером перед сном сказать: «Господи, прости», и ты будешь прощен. Так это не работает. И никогда не работало. И у нас нет никаких оснований думать так, что это так именно работает. Имеет смысл только действенное покаяние с намерением, когда человек действительно сокрушается при виде Божьей святости о своих грехах, по-настоящему сокрушается, по-настоящему раскаивается, в прахе и пепле, да, что называется, пребывая, кается в тех преступлениях, которые он совершил. И в этом смысле, если такое покаяние произошло перед смертью у этого вора, убийцы, насильника, то да, он будет спасен. Но если он всю жизнь жил с мыслью о том, что я буду воровать, убивать, насиловать, а перед смертью ну, наверняка успею, ведь меня, скорее всего, будут казнить за преступление, за мои, но я перед казнью просто покаюсь, и все будет хорошо. Так это не работает. Опять же, и никогда не работало. Только действенное покаяние с намерением, которое рождено в нас именно осознанием, ну, Духом Святым, осознанием Божьей святости и собственной греховности. Вот так это работает. Классный вопрос. Люди грешат, потому что у них есть свобода мысли, в раю не будет греха. Это тоже неправильное понимание, к сожалению, ситуации. В раю не будет греха не потому, что люди потеряют свободу воли. В раю не будет греха, потому что они не захотят уже больше грешить. Их природа будет настолько преображена, что у них не будет возникать намерения согрешить, но они все еще будут оставаться свободными. Августин по этому поводу написал книгу интересную. Не только Августин по этому поводу говорил, у меня есть толстенная книга одного уже пуританского богослова средних веков по поводу четырех состояний человека, да? Но мы уже точно не успеем их проговорить. Есть четыре состояния человека, да? Первое состояние человек мог согрешить, но не хотел. Потом и хотел, и мог. Нет, я могу сейчас ошибаться, я сейчас могу переврать. Может, но не хочет после покаяния. Не хочет в последнее состояние, да, грешить. Как-то так примерно. Я могу ошибаться в деталях, потому что очень давно этим вопросом занимался. Значит, говорю, в раю не будет греха не потому, что человек потеряет свободу воли. В раю не будет греха, потому что его воля не будет испорчена, как сегодня, и не будет, в ней не будут рождаться мысли о появлении греха. Вот и все, потому что они полностью будут свободны от рабства греху и полностью преображенными будут в этом смысле истинными детьми Божьими. Все, друзья мои, на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте. Ну и давайте до встречи в следующих эфирах. Завтра будет целых два эфира в 14 часов и в 15 часов московского времени. Молитвенный эфир в 15 часов будет. Прямой эфир, молитвенный эфир. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.